Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 352-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», где я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. И сегодня мы открываем новый цикл выпусков. Цикл будет называться «Главные вопросы науки», и делаем мы его совместно с сервисом Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это такие сообщества экспертов, где вы можете приходить, задавать свои вопросы, и коллективный разум во главе, собственно, экспертами будет вам давать на эти вопросы ответы. Собственно, в рамках этого цикла будем касаться разных наук, узнавать, что в них происходит, как там все работает, какие главные вопросы на сегодняшний день максимально актуальны для той или иной области. И начнем, как вы наверняка видели в названии этого выпуска, с математики. И по этому поводу у меня в гостях сегодня Давид Кац, кандидат физико-математических наук, математик, а заодно куратор сообщества «Математика» на сервисе Яндекс.Кью. Так что, Давид, привет.
Привет, да, привет всем, и привет, Антон. Большое спасибо, что позвал меня. Я с удовольствием, конечно, с вами пообщаюсь.
Давай тогда, наверное, и начнем с сообщества на Яндекс.Кью. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, что это вообще такое, что у вас там происходит и в чем вообще прикол.
Угу. Это довольно сложный, на самом деле, вопрос, который сам по себе тянет на там отдельную часовую, может быть, беседу. Но в целом сообщество — это группа людей, прежде всего, да, входящих в нее, которые посредством, в данном случае, Яндекс.Кью, как площадки, да, как сервиса, могут заниматься некоторой совместной деятельностью, обсуждать какие-то вопросы между собой, помогать друг другу, участвовать в каких-то групповых движухах.
Насколько я понимаю, основная фишка таких сообществ в том, что у тебя есть какой-то вопрос, если ты в чем-то там не разбираешься, у тебя есть доступ не просто там, к конкретному человеку, да, не просто я вот прихожу там, к Давиду и какой-то вопрос там, по математике хочу ему задать, а я пользуюсь как бы услугами коллективного разума в какой-то степени. То есть, если кто-то может кто-то, например, ответить, кто-то может дополнить, кто-то может сказать, вы все неправы, вот почему, и дать там, например, ссылочку, и вот так, как бы, в споре рождается истина.
Да, все так, и в этом смысле мы не случайно, да, действуем именно на Яндекс.Кью, потому что это площадка, которая позволяет получать верифицированное экспертное знание, то есть если вопрос стоящий, его действительно просто кладут в сообщество, и на него приходят отвечать самые разные люди, разные эксперты. Если кто-то там очень сильно неправ, то приходит ходят другие эксперты им возражать, там есть специальный функционал для этого, и в конечном итоге, если есть какой-то стоящий вопрос, его можно к нам принести, мы с удовольствием его обсудим, и потом вы выберете тот ответ, который вас устраивает больше всего, который кажется наиболее верным.
Слушай, а вот ты как, да, куратор сообщества, ты видишь, что там происходит, а раз уж у нас цикл о главных вопросах, можешь ли ты какую-то сделать, вот, хотя бы в общих впечатлениях, понятное дело, что, наверное, сложно так сходу, но вот какие вопросы чаще всего интересуют людей, с которыми они приходят как раз вот к экспертному сообществу, чтобы узнать вот в плане математики, почему делить на ноль нельзя, или что-нибудь в этом роде, или какие-то больше прикладные вопросы пытаются решить, то есть вот какой-то такой срез по тому, чем интересуется аудитория Яндекс.Кью в первую очередь.
На самом деле ответ на этот вопрос будет очень разный в зависимости от расслоения аудитории, потому что если это человек, там, который никакого отношения не имеет к математике, там действительно часто могут быть вопросы уровня, почему на ноль делить нельзя. И, ну, это неплохой вопрос, поймите меня правильно, но не всегда экспертам он очень интересен, да, поэтому мы стараемся такой контент, ну, немножко где-то ограничивать, да, не пропускать его всем валом. Иногда бывают вопросы, скажем так, вокруг научной области, да, то есть очень много вещей. Это как раз часто математики с удовольствием обсуждают, потому что кроме, собственно, ну, науки, математики, да, есть некоторая организационная составляющая, да, там научные какие-то конференции, еще что-то, да, то есть какие-то вещи, в которых нужно участвовать так или иначе, которые присутствуют в нашей жизни. Это тоже очень там часто заходит. И, ну, вообще, я должен тут сказать, что я горжусь ситуацией, когда, время от времени у нас появляются действительно потрясающие вопросы по своей силе, по глубине. Я не скажу, что их прямо много, но они случаются, и мы всегда рады таким вопросам.
А может, какой-нибудь из вот недавних пример можешь привести, который прям запомнился?
Недавно у нас, например, была довольно серьезная дискуссия о том, если у нас есть векторное пространство, да, со скалярным произведением, нужна ли нам там теорема Пифагора как бы как основание этого всего, или мы можем всю эту структуру построить как-нибудь без этого? Дискуссия была долгая, и я бы сказал, что на мой вкус слишком горячая, более горячая, чем я бы хотел, но это тоже способ ведения разговора.
То есть математики тоже люди, они могут скатываться до оскорблений и попыток в горячую дискуссию превратить даже такой.
Оскорбления мы все-таки стараемся отсекать, конечно, потому что это не конструктивный способ ведения диалога, но иногда бывает горячее, чем хотелось бы, но действительно, конечно, все люди, и это понятно.
Окей, давай тогда попробуем, опять же, я вот в рамках этого цикла, звучит так, главные вопросы науки, да, ну вот, наверное, в контексте там математики, в первую очередь, когда ты говоришь о главных вопросах, там люди вспоминают о каких-нибудь там задачах тысячелетия, нерешенных вопросах, там какой-нибудь, я не знаю, как познать там теорему Гёделя о неполноте, что это вообще значит для математики, то есть такие вот фундаментальные, большие тектонические вопросы, которые возникают, но я бы, в частности, хотел немножко вот в рамках этого цикла сфокусироваться и на том, какие главные вопросы могут что-то дать в ближайшем будущем. Не просто, а что вообще в принципе может такого в математике быть, а вот как бы какие вещи мы имеем возможность в ближайшее время как-то зарезолвить и получить из них какой-то, в конце концов, практическое применение. Не знаю, всегда ли это актуально для математики, но тем не менее. Так что давай, наверное, я тебе вот какой вопрос задам для начала. Вот что, в принципе, происходит в математике, как в науке? Я понимаю, что математика, как наука, это кажется только, что это какое-то вот такое есть единое целое, математика, и в ней что-то происходит. Но в целом, вот какие, может быть, есть там модные направления, которые на слуху? Ну вот, например, там, я не знаю, там, физики в последнее время, там, если посмотреть на всякие там Нобелевские премии и так далее, там можно космологию выделить в какое-нибудь модное направление, там какую-нибудь теорию струн, еще что-нибудь, то, что на слуху. Есть ли такие вещи в математике?
Конечно, да, конечно. Ну, на самом деле вопрос очень большой и очень он состоит из многих маленьких вопросов, да, каждый из которых в отдельности это целый разговор. Если говорить о том, что происходит в математике в целом, да, как в науке, то с одной стороны, действительно, как ты правильно заметил, математика очень большая, да, математика очень большая наука. С другой стороны, хотя, казалось бы, да, ну, есть отдельные научные школы, которые занимаются довольно разными проблемами, они, как правило, локализованы там где-то, да, в целом математика довольно единая наука. Это довольно странно звучит, потому что не всегда, да, ну, как казалось бы, да, где как бы какая-нибудь алгебра и где комплексный анализ, очень далекие друг от друга вещи, результаты не связаны, казалось бы. Тем не менее, язык более-менее один, и люди в целом могут донести свои результаты друг до друга. Это, ну, первый, наверное, момент, то есть первый момент, он чисто языковой, а второй момент, он связан с тем, что довольно далекие друг от друга области математики оказываются связаны каким-то образом зачастую. И в этом смысле, ну вот есть хорошая цитата, мне кажется, да, о том, что вот математика, она такая очень шарообразная, в том смысле, что если где-то возникает небольшая выпуклость, да, если где-то возникает небольшой прорыв, то этот прорыв подтягивает за собой результаты в других областях. Наверное, так. Что касается модных направлений, то здесь интересный вопрос, модных с точки зрения кого, да? То есть с точки зрения некоторого, ну, публичного дискурса, это одна история. С точки зрения там самих математиков, это совсем другая история.
Ну, модными давай будем считать какие-то вот многообещающие вещи предлагаю. Ну, то есть вот где что-то, так, есть ощущение, что что-то назревает. Ну вот, знаешь, есть же вот, типа там, вот куда идут специалисты в основном, вот если сейчас кто-то учится, куда в основном хотят пойти, в какую область, чем заниматься. Ну, на примере той же, да, я просто вот со своей колокольни, да, наверное, я сейчас там вот в той же там космологии, физике и так далее, многие, например, хотели бы заниматься, не знаю, поиском частицы холодной темной материи, потому что кажется, что вот скоро здесь что-то произойдет, и, в принципе, это интересная область, в которую в том числе там и деньги вливаются, и финансирование есть, и вообще, ну, то есть какая-то активность происходит. То есть в этом плане, наверное, вот, да, ты прав действительно, что надо как-то сформулировать, да, потому что модно это можно очень по-разному понимать.
Ну, если мы говорим о том, куда идут специалисты, да, ну, как такой критерий, то Есть, ну, две тенденции, которые я могу выделить в явном виде. Это, опять же, из каких-то моих наблюдений, я не утверждаю, там, что это какая-то колоссальная статистика, нет, конечно. Тенденция первая — это молодые люди, которые стремятся стать специалистами, да, и заниматься именно фундаментальной математикой, имеют тенденцию к уходу в разные области алгебры, теории категорий, вот таких вот вещей. В общем, понятно, почему. Потому что оно выглядит действительно довольно хорошо. Оно выглядит хорошо. Вторая тенденция, да, она немножко обратного свойства, если мы говорим о людях, которые, может быть, думают чуть более практически о своей жизни и о своей деятельности. Это, конечно, ну, машинное обучение, алгоритм машинного обучения и все, что вокруг них построено. То есть большое количество людей из математики, конечно, перетекает в эту сторону, иногда с концами, иногда нет.
Вот, кстати, ты приводил аналогию такую, что, мол, математика шарообразная. Не знаю, у меня лично вот это вот вопросы, конечно, визуализации. Это, во-первых, сложный вопрос в аудиоформате. А во-вторых, у меня, например, ощущение от математики, ну, понятное дело, что мы немножко про разные вещи говорим, но у меня всегда математика ассоциировалась как раз с каким-нибудь небоскребом с очень маленьким основанием, в то время как, например, какая-нибудь физика или биология — это вот такое невысокое здание, покрывающее очень большую площадь. Что я имею в виду? Что вот ты в физике, в принципе, разбираясь в какой-то одной области, ты в плюс-минус можешь достаточно неплохо ориентироваться в другой. И для этого тебе не нужны какие-то суперспециальные знания. По моему ощущению, опять же, из того вот, моего какого-то ограниченного опыта с математикой, вот мне кажется, что математику ты не можешь какие-то вещи понять, не пройдя вот эти все нижние этажи. То есть поэтому математика, ты как бы, чтобы добраться до какого-то уровня, ты должен пройти все перед ней. И вот если ты специалист в своей узкой области, то чтобы понять другого специалиста в узкой области, тебе нужно, значит, спуститься на первый этаж и идти, значит, по его вот этой вот лесенке вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. И ты, ну, как бы даже в общих чертах где-то можешь не понять, о чем там идет речь, если ты не занимаешься этой областью. Насколько вот такое вот впечатление математики, насколько оно вообще релевантно?
На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь абсолютно, да. Если человек занимается именно математикой, то есть у него есть высшее образование именно в этой области, да, то, как правило, у него большое количество вот этих нижних этажей, оно пройдено. Разумеется, это не значит, что, ну, скажем, большинство моих знакомых математиков, да, это люди, специализирующиеся в какой-то достаточно узкой области. Таких суперуниверсалов, их на самом деле мало. Но, и, конечно, да, не может быть такого, ну, например, я занимаюсь комплексным анализом, я не могу сейчас прийти в алгебру и начать там выдавать какие-то классные результаты. Но если я приеду на конференцию алгебраистов, я, ну, скорее всего, там чего-то пойму. Опять, я не разберу какие-то тонкости доказательств, да, там, но я примерно пойму, о чем эти люди разговаривают. Вот, наверное, так, такая формулировка, она достаточно точна.
Просто в связи с этим у меня вот какое как бы есть еще ощущение, почему, например, математика, как мне кажется, не удостаивается достаточного внимания, если мы говорим как раз о публичном дискурсе. Мне кажется, математика просто слишком абстрактна, чтобы ее как-то объяснять. Ну, то есть, она зачастую имеет мало практического применения. Ну, то есть, какую-нибудь там, я даже не знаю, ты там исследование далекого космоса можешь как-то привязать как-то к каким-то простым вещам. Ну, опять же, я вот просто использую примеры из тех, которые мне ближе всего. Наверное, там и в биологии, и в химии, еще в каких-то других науках можно как бы достаточно просто хотя бы попробовать объяснить концепции. Мне кажется, вот современную математику, вот та, которая на пике науки, которая вот сейчас там продвигает, ну как бы двигает математику вперед, ты ее широкой публике в принципе не можешь объяснить, потому что нету достаточной базы. Ты, не знаю, там, даже старшекурсникам, которые что-то там учили, может быть, не сможешь все это объяснить нормально. Возможно, это, опять же, мои впечатления, вот мои какие-то ощущения, но вот, опять же, по твоему опыту ты общаешься, ну, на том же Q, да, ты сталкиваешься с людьми, которые, может быть, не всегда супер прошарены, ну, скажем так, вот то, что называется, да, широкой аудиторией. Насколько вообще вот адекватна моя оценка, что математику тяжело, вот сложную математику тяжело доносить до широкой аудитории.
Это так, но на самом деле мне кажется, что качественно доносить сложную физику, сложную биологию не то чтобы сильно проще, потому что там же люди какой фокус часто делают, да? Они переходят на некоторые приложения. Они говорят, ну вот мы чего-то сделали, по итогу у нас ракета летит куда-то, да? Ну, например. Но чем там занимается этот ученый в своей лаборатории, какие уравнения он там крутит и чего делает, даже пытаться никто не будет, так? Поэтому мне кажется, что здесь ситуация, в общем, близкая. А другой вопрос, что, может быть, нет, ну, как-то опыта, да, вот этой истории, по крайней мере, ну, в России не очень много говорят о математике. Действительно, ты прав. Мне, кстати, кажется, что в среднем, в западном интернете чуть больше. Я не знаю, почему, откуда эта разница берется. Я, в общем, давно над этим думаю. При желании такие вещи можно проворачивать и с математикой, да, потому что немалая часть там современной математики, она имеет совершенно практические выходы в конечном итоге. Другой вопрос, что к профессии математика эти выходы имеют отношение, ну, не всегда прямое. Часто это делает какой-то другой уже человек, да, там, специалист по прикладным вопросам.
Но, тем не менее, вот с пониманием каких-то базовых вещей, опять же, ну вот, насколько нужно, чтобы человек ориентировался хотя бы, я не знаю, в том же школьном курсе достаточно неплохо. Я понимаю, что, ну, как бы, я вот сейчас это говорю и понимаю, что, наверное, в принципе, в других-то науках то же самое. То есть я, может, сейчас немножечко сову на глобус натягиваю, мол, что, о, математика слишком абстрактная, слишком сложная, ее тяжело доносить до людей. Вот. Возможно, это как бы немножко мое такое предубеждение работает, но не знаю в этом плане. Кстати, еще такой момент. Предположение, да, почему математика может быть не так актуальна в публичном дискурсе, потому что внимание публики во многих науках тесно связано с финансированием, да? А насколько вообще важно финансирование для математики? Ну, просто, опять же, вот, наверное, на бытовом уровне, если обычного человека спросить, ну, там, если спросят, а зачем финансирование физикам, ну, наверное, там, не знаю, ракеты строить, коллайдеры, вот эти вот. А математикам что, не знаю, стиралку на доску более качественную и маркеры с запахом, а не без запаха, да? Ну, то есть, что, типа, что нужно математикам, кроме головы, там, доски и маркера?
Ну, на самом деле, это отчасти правда справедливо, потому что действительно очень многим математикам из инструментов нужна, там, бумага и карандаш, в первую очередь, да, но кроме этого им, вообще говоря, нужно еще что-то кушать, да, в процессе своих исследований, и желательно что-то кушать так, чтобы не терять человеческого достоинства и не перегружать себя какими-нибудь парами, репетиторством, чем-то еще, что случается иногда с коллегами. Несомненно, чаще всего нам не нужны большие затраты, да, на какие-то лаборатории, какие-то оборудования, да, какой-то реактивы, что-то еще, этого всего чаще всего не нужно. Вообще-то из этого есть определенные исключения, потому что, ну, есть большое количество задач, которые решаются с применением вычислительных мощностей. И это все-таки стоит кое-каких денег. Хотя, замечу, все еще, ну, понятно, даже там очень крутой компьютер, это не цена там андронного коллайдера, условно, да, там другие деньги. Вот. Поэтому отчасти это так, правда.
Так, а получается, что математике, может, и не нужно публичное внимание?
Тут же интересный вопрос, да, вот в этом вопросе модальность, она что означает? То есть что значит математике нужно, да? Довольно, ну, например, для меня не очевидно, что физике нужно публичное внимание или биологии нужно публичное внимание.
Не, ну я вот чисто с точки зрения, что как бы если общество знает о каких-то исследованиях, наслышано, там, я не знаю, тот же какой-нибудь коллайдер в фильмах вспоминается или еще что-нибудь, и когда им говорят, давайте мы потратим, значит, кучу налоговых денег на там вот такое-то исследование, все такие, ну, понятно, ну да, типа, важная штука, понятно, типа, вот, там, делают исследования, столько-то стоит, сложные, там, не знаю, магниты жидким азотом охлаждаются, ух, нифига себе, их там много-много километров там, проводов и туннелей. А вот если ты скажешь, давайте мы выделим деньги на математику, люди такие, в смысле выделим деньги на математику? Зачем?
Я могу попробовать объяснить. Да, я понял вопрос. На самом деле, тут же, ну как, вопрос по большому счету звучит так, да, чем вы, ребята, там занимаетесь таким? Ну, то есть, за что мы вам деньги?
Я не ставлю себя в оппозицию, нет, я с точки зрения того, а насколько, ну как бы, насколько нужно обосновывать подобные вот, как бы, любая фундаментальная наука, которая не приносит ежеминутных каких-то дивидендов, ее, ну, нужно как-то финансировать откуда-то. Люди должны, как ты сказал, да, все ученые хотят кушать что-то, одеваться и так далее, да. То есть для этого нужно, чтобы индустрия, в ней какие-то деньги крутились. Мне кажется, это такой, казалось бы, мещанский вопрос, но на самом деле, мне кажется, он очень важный для как бы, практического развития любой науки. Я чисто вот в этом контексте говорю, что, возможно, если математика как бы не требует каких-то сверх там дорогих экспериментов и так далее, возможно, поэтому ей как бы не особо нету необходимости в освещении каких-то актуальных задач. Они просто делаются, в какой-то момент они решаются, там, потом на базе этого решения там, не знаю, патентуется что-то, и уже дальше там, компания это делает. Применяют. Ну, например, как один из вариантов развития событий. И, в принципе, это как бы работает без вот этого публичного внимания активного.
Угу. Ну, это рассуждение, оно хорошее, оно имеет один, на мой взгляд, некоторый такой спорный момент достаточно, да. Оно предполагает, что финансирование штука напрямую связанная с публичным вниманием. И это не очевидный факт, потому что... Ну, например, да, если говорить о там, той области, которой я занимался, да, комплексным анализом, это была очень модная история, там, условно, в второй половине, там, сильно после войны, скажем, да, там, в годы Холодной войны, потому что эти вещи связаны с аэрогидродинамикой. Аэрогидродинамика — это самолеты и подводные лодки, которые позволят привести ядерную бомбу в какое-нибудь интересное место. И... это не... То есть вопросы финансирования никакого отношения не имели к публичному освещению. На самом деле, ровно наоборот, да. Какие-то вещи, которые делались, они зачастую делались там. Ну, не совсем секретно, да, это не ядерные разработки все-таки, но, скажем, не сильно освещались на публику. Просто задача такой не стояла, потому что вопросы финансирования решались, ну, как бы, не путем открытого голосования среди населения. В этом смысле мне не кажется, что ситуация сильно изменилась. То есть... Ну вот у нас есть какой-то бюджет на науку в России, в Штатах, там, в любой другой стране, да? Насколько население имеет прямой контроль над тем, куда эти деньги идут, большой вопрос, и еще больший вопрос, насколько оно должно иметь прямой контроль над тем, куда эти деньги идут.
Ну, это мы уже на какую-то больше, скажем так, социально-политическую дорожку свернули, да. Тут, на самом деле, целый, наверное, отдельный подкаст можно по этому делу делать.
Я просто немножко разверну мысль. Мне кажется, что вопросы популяризации какой-то, да, они точно не лежат в плоскости финансирования, потому что, ну, действительно ли там современное финансирование физики как-то связано с какими-то популярными лекциями или чем-то? Ну, на самом деле, вряд ли. Кажется, что нет.
Ну, опять же, возможно, я слишком сильно вот как раз там концепции того, как работает НАСА, прикипел. То есть, опять же, возможно, у меня какая-то профдеформация, да, что, мол, есть государственные агентства, которые должны отчитываться, которые, если там какие-то большие программы, то они должны как-то тоже привлекать к ним внимание. Наверное, да, наверное, как бы не всегда в науке это актуально, и есть и частный капитал, и не очень частный, то есть на решение каких-то задач. А в связи с этим... Давай вот какой еще вопрос обсудим. Вот какие сейчас есть, вот, собственно, да, как, что у нас заявляется в названии нашего выпуска, в названии нашего цикла, вот какие бы такие существенные вопросы, нерешенные в математике, ты бы мог выделить, которые, ну, во-первых, в каком-то обозримом будущем имеют шанс как-то разрешиться. Понятное дело, что это такое, это очень сложно предсказывать подобные вещи, но вот от чего, может быть, еще ждут каких-то прорывов, и как они могут повлиять на, ну, на нашу жизнь в итоге, да, какие практические применения, если таковые есть, могут из этого получиться.
Угу. Наверное, давай я начну с первой части вопроса, да, о том, какие вещи могут произойти, и было бы здорово, чтобы они произошли. Прежде всего, очень тяжело здесь отвечать с какой-то прогностической позицией, да, потому что, ну, как бы произойдет это через год, или через 10 лет, или через 20 лет, или не произойдет вообще, ну, для математика это очень тяжелый вопрос. Ну, потому что я сейчас решаю какие-то свои задачи, и я не знаю, успею ли я их решить, да, ну, в смысле, может быть, я не решу их за 10 лет, хотя они сильно меньше, чем то, о чем мы будем говорить. Ну, в принципе, да, некоторые неудачи — это то, к чему в математике приходится привыкнуть неизбежно. Теперь, ну, есть прекрасные списки задач. Это задачи тысячелетия, очень известные, да, там, одну из которых вот сравнительно недавно решил наш с вами соотечественник. Есть и другие списки, ну, все на них не заканчивается. Совершенно точно, просто вот 100% задачи оттуда решаются сейчас, в том числе совсем не дилетантами, а там математиками мирового уровня. Это, ну, если говорить там о задачах тысячелетия, я совершенно уверен, что несколько моих коллег, ну, там, судя по их деятельности, может быть, они не очень публично об этом говорят, потому что о таком вообще не очень принято говорить, решают там ту же, пытаются доказать ту же гипотезу Риммана, да, там, или опровергнуть. Это одна из задач из списка задач тысячелетия. Совершенно точно большое количество людей, в том числе не из мира математики, работают над гипотезой Гольдбаха и ее версиями. Все это задачи, которые очень сильно отразятся на теории чисел. Все, что отражается на теории чисел, отразится на алгоритмах, на машинном обучении, вот на всей этой истории. Затем там еще одна задача, она входит и в список задач тысячелетия, и на самом деле в некоторые другие списки. Это уравнение Навье-Стокса, да, это уравнения, которые описывают течение ньютоновской жидкости, но с некоторой вязкостью. На самом деле мы очень плохо понимаем, как такие системы устроены, как, ну, у нас есть некоторые частные решения, мы неплохо работаем с некоторыми частными случаями. А почему это важно? Потому что на самом деле колоссальный спектр задач там, физики и не только физики завязан на этих уравнениях, да, и понятно, что общее решение их, оно нам очень сильно развязывает руки в кучу областей, но, ну, из того, что, с чем, там, скорее всего, большинство зрителей сталкивалось, да, там, банальная турбулентность — это вот какое-то явление из этой области. Мы очень плохо понимаем, как устроена турбулентность, да, когда вы в самолете летите, и вас начинает трясти, вот. Кроме задач тысячелетия, есть на самом деле другие, ну, там, может быть, менее публично известные вещи, да, но вообще тоже довольно известные, начиная там со списка задач Гилберта, есть список задач Смейла, есть другие наборы, есть задачи Ландау, это не тот Ландау, который физик, это другой Ландау, Эдмунд Ландау, который тоже связан с теорией чисел в первую очередь. Наверное, так надо ответить на вопрос о том, что вообще есть. А где ожидать прорыв? Очень сложный, правда, вопрос, потому что где угодно он может произойти. На самом деле, несколько этих задач сейчас в таком подвешенном статусе, что вроде бы кто-то предложил решение, и оно пока не опровергнуто. Пройдет некоторое количество времени, ну, в смысле, прям лет, когда мы поймем, да или нет.
Вот, кстати, в этом моменте, мне кажется, прикольная достаточно, прикольная особенность математики в том, что решение каких-то вот задач зачастую связано с доказательством. Абсолютно. Ну, то есть ты должен четко доказать, например, что там, не знаю, вот есть там два решения, они больше и больше, кроме них, нет. Вот, что-нибудь такое. И что касается практического применения, не всегда вот это доказательство необходимо для того, чтобы как-то, ну, типа, применять эти знания, да? То есть ты, вот ты знаешь, что есть там, не знаю, там два решения у, не знаю, какого-то там уравнения, да? И больше никто не может найти ни перебором, ни... То есть задача математиков в том, что доказать, что их в принципе больше не может быть, но если тебе нужно практическое применение, ты можешь смело пользоваться этими двумя решениями и в принципе, как бы, ну, как-то надеяться на то, что никто третьего не найдет. Ну, вот, например, не знаю, там в какой-нибудь, не знаю, криптографии что-нибудь можно такое использовать, да? То есть тебе не нужно формальное доказательство для практического применения какого-то выведенного, ну, фактически, да, закона с точки зрения естественной науки. Ну, потому что в естественных науках обычно вот ты видишь, у тебя есть какая-то закономерность, ты говоришь, а, ну, наверное, это закон. Но как бы сам факт физического закона или там химического закона не говорит, что, ну, не может быть в теории по-другому. Он говорит, что, ну, обычно так есть. Вот мы все, что видели, все так есть. И вот в этом плане математика, конечно, она, наверное... Ну, одно из главных отличий от естественных наук, что в ней есть вот этот абсолютизм, что в ней можно вот доказать там единственность какого-то там решения или наоборот, там невозможность чего-то, вот принципиальную невозможность. Опять же, это мой такой дилетантский взгляд, вот что ты думаешь по этому поводу? Вот, является ли это важным отличием математики от всего остального?
Конечно, нет, это то, что ты говоришь, имеет смысл абсолютно. Тут надо понимать, что достаточно часто математиков привлекают для решения каких-то прикладных задач. И там нередко формулировка звучит так, что, ну, как бы вы какое-нибудь решение нам найдите, пожалуйста, да, мы с этим будем жить, нам нормально. Вот. А с точки зрения, ну, такой чистой, да, аккуратной математики, конечно, задачи исследуются вдоль и поперек, и более того, в этом есть некоторая самостоятельная ценность, да, то есть по-хорошему не надо успокаиваться, пока она не решена. Всегда ли это нужно, ну, с точки зрения практических вещей? Не всегда, но тут надо понимать, какую вещь. Вот раньше я один из твоих вопросов немножко неуклюже, так немножко, может быть, рисковато перевернул в вопрос, чем вы, ребята, занимаетесь, да? И мне здесь нравится очень ответ. Мне кажется, я подсмотрел его в каком-то интервью Романа Михайлова, мне кажется, о том, что математики, ну, такие фундаментальные математики, да, люди, занимающиеся чистой наукой, они формируют некоторую культуру, из которой затем уже люди более прикладные, там, более прикладные математики, может быть, иногда физики, биологи, кто-то еще, берут то, что им нужно, да? И в этом смысле мы не всегда можем, ну, точнее, почти никогда мы не можем предсказать, что точно им там понадобится, да? Может быть, для решения задач вот прямо здесь и сейчас нам действительно не нужно понимать, а есть там третье решение или нет, да? Ну, типа, есть, есть, нет и нет, и Господь с ним. Не факт, что ситуация будет такой же через 5 лет, вот в чем дело.
Ну, то есть, да, оно может в какой-то момент оказаться внезапно нужным.
Конечно, конечно.
Кстати, вот это вот, ну, тоже особенность математики, она как бы вот, ее способность проникать в разные места под капотом как самой себя, так и других наук. Ну, то есть, условно, у тебя там, не знаю, какое-нибудь решение, какой-нибудь проблемы, не знаю, в какой-нибудь теории узлов может внезапно иметь применение в какой-нибудь гидродинамике или там в чем-нибудь еще в подобном. То есть абсолютно, скажем так, казалось бы, на первый взгляд, не связанные вещи имеют там какие-то аналогии, имеют подобные решения, и в этом плане меня всегда восхищала способность людей, которые прям вот, ну, знаешь, как-то математики вот до мозга костей, видеть какие-то аналогии в совершенно, казалось бы, разных моментах. То есть вот этот уровень абстракции, который тебе нужен, то есть ты, не знаю, ты видишь какие-нибудь там зависимости в электронной схеме, ты видишь аналогию с, там, с какой-нибудь через, опять же, какую-нибудь там, не знаю, теорию узлов с тем, как летят, не знаю, птицы в стае, что-нибудь. Ну, я сейчас абсолютно из головы придумываю вещи, но просто вот такого плана, что у тебя получается между двумя, казалось бы, супер разными применениями оказывается вот эта вот связь через слой абстракции, через математику. Вот это меня всегда, не знаю, меня сносило голову от таких вот вещей, когда люди их подмечают, видят и такие, ну да, это ж вот и здесь там какое-нибудь, не знаю, волновое уравнение применяется, хотя вообще, ну типа, ну то есть ты думаешь, как вообще эти вещи могут быть связаны?
Ну, это так, да, это так. В целом, один из способов разговора про математику, да, это говорить, что математика — это наука о связях между объектами. И это, ну, относительно неплохое определение. Дело в том, что тут вообще очень трудно, да, сказать так коротко, что такое математика, да, о чем эта наука. Но вот это одно из определений, оно мне очень нравится, и оно вот ровно о том, о чем ты рассказал. Я знаю много таких примеров, на самом деле. То есть вот из там относительно свежих филдсовских премий, да, вот наш соотечественник Смирнов, там у него была премия за теорию перколяции, да, за результаты в области теории перколяции. Исходно речь идет о том, что у нас какие-то частички капают, но перколяция — это буквально протекание, да, что у нас какая-то вода протекает через среду, да, но оказывается, что очень похожие процессы возникают, там, когда ток пробивает, да, какую-то среду, состоящую из проводящих и непроводящих частиц, ну, вот в пористых средах, внезапно какие-то эпидемиологические там находят приложения, то есть по большому счету выясняется, что очень многие процессы, они развиваются похожим образом.
Ну да, ну, начиная с банальных, я же говорю, каких-то вот колебательных движений, да, не знаю, что у тебя там маятник может вести себя похожим образом на что-нибудь там, на любую другую, на волну, да.
Конечно.
Вот, по сути, у тебя они описываются фактически одними и теми же уравнениями.
Да.
И вот, вот это вот как раз связь. Поэтому, мне кажется, вот многие говорят, что да, вот математика — язык вселенной. Хотя не всегда, мне кажется, люди, которые эти слова произносят, мне кажется, не всегда они вкладывают один и тот же смысл. Вот когда я, ну, почему мне кажется, да, в том числе, что математику можно называть языком вселенной, потому что если бы мы писали, ну, опять же, это вот такая немножко антропоцентричная аналогия, я очень люблю антропоцентризм, я его почти в каждом выпуске пинаю, но что, мол, вот, мы просто так думаем, потому что если бы мы писали там какой-нибудь код исходный, да, вот если бы мы хотели смоделировать нашу вселенную, мы бы искали и там писали исходный код таким вот образом. Но не в обратную или в сторону здесь работает причинно-следственная связь, что здесь мы бы писали такой исходный код, потому что мы как бы видим такие вот штуки, а не в обратную сторону. Так что это, опять же, это такой, это, наверное, философский больше вопрос о том, да, насколько вообще математика действительно является вот таким универсальным языком и как бы иногда она пугающе опережает наши там те же познания физики, то есть, да, ты можешь что-то там посчитать, а потом внезапно оказывается, ух ты, а у него есть вот такое применение там, спустя 100 лет. Так что...
Ну, то есть, я так понимаю этот вопрос, да, ну, я так немножко его докручу, может быть. Если бы, вот, условно, человека не существовало, да, там, существовало бы как-то в отрыве от него математика или нет, или если бы, скажем, какие-то совсем другие существа, там, не знаю, неуглеродные формы жизни, прости господи, придумывали бы математику.
Обычно, мне кажется, этот вопрос формулируется, как мы математику открываем или придумываем.
Ну да, это такая классическая постановка этого вопроса, и это действительно довольно философский вопрос, он непростой, и там люди книжки пишут на эту тему и, в общем, спорят до сих пор. Я бы сказал, что это нормально, мы тут должны быть свободны от некоторого, ну, от некоторой тяжести точности, да, в том смысле, что когда мы говорим о какой-то сложной науке, мы все равно рано или поздно переходим в пространство веры, и надо это просто принять. Для меня это так, ну, то есть, я думаю, что если бы некоторая другая форма жизни там, да, открывала бы какую-то математику, то... во всяком случае, ее часть совпадала бы с нашей. Вся или не вся, это совсем другой вопрос. Не факт.
А вот в этом плане, опять же, вот с точки зрения каких-то объяснений, да, и, ну вот, ты, опять же, ты довольно часто, я так понимаю, сталкиваешься с тем, что тебе нужно что-то там объяснять, да, или как-то простыми словами что-то выразить. Вот такой вопрос, возможно, на него есть какой-то, знаешь, публичный и публично известный ответ, но я о нем... Ну, до сих пор, по крайней мере, у меня он в какой-то системе ценностей не уложился в голове. Вот первый пример, который я вот привожу, это когда математика может делать что-то вот такое странное, необычное и в итоге давать практическое применение, это вот комплексные числа. То есть у нас, по идее, есть целое дополнительное пространство, да, вот это вот, в которое мы можем выходить, что-то в нем делать, потом возвращаться, грубо говоря, в обычные числа, которые имеют явный физический смысл, и таким образом через вот эту комплексную плоскость получать какие-то решения, которые по-другому бы мы не получили. Ну, то есть в каком-то смысле я вот в физическом пространстве могу придумать это как только вот там путешествие через четвертое измерение, через там кротовые норы и так далее. Только вот в плане каких-то вот информационного пространства. Вот, например, те же комплексные числа, их можно как-то вот привязать к физическому миру и сказать, что ну вот это просто абстракция, которая описывает вот такие вот штуки. Или это вот все-таки математика в чистом виде?
Ну, тут, извини, я снова вынужден немножко докопаться к вопросу для начала. Это странный способ разговаривать, я знаю, но...
Нет, мы же как бы дискуссию тут ведем, поэтому...
Да. Прежде всего... Я не совсем понимаю, чем в этом... Да, очень, кстати, хорошую аналогию ты провел про как бы выход из этого мира, да, и возвращение обратно, потому что, ну, то ли первое, то ли одно из первых, да, это там дискуссионный вопрос вообще использования комплексных чисел, оно возникло у Кардана еще там в веке в 16-м, и у него была какая история? Он просто решал квадратное уравнение, и у него внезапно... Причем в ходе другой работы абсолютно, да, он решает квадратное уравнение, и у него возникают корни с... ну, которые сейчас мы бы назвали комплексными, да, то есть, ну, понятно, отрицательный дискриминант там, и корень из этого дела возникает. И он, совершенно не сомневаясь, сказал, ну, нормально, мы сейчас не будем рефлексировать, что это за такой корень из отрицательного числа, мы просто вот не будем, мы как каким-нибудь символом это запишем, как бы, и пойдем дальше. а потом мы так свернем все и вернемся в обычные числа, и выясняется, что ответ вообще, ну, нормальный. Все хорошо, он корректный, он там, вещественный абсолютно, да, все классно. Поэтому ты далеко не первый с этой аналогией. Ну, то есть это такая классическая аналогия, она очень хорошая, она действительно показывает вот эту историю. Но, возвращаясь к вопросу, для начала, ну, а какой в точности физический смысл у какого-нибудь иррационального вещественного числа, да, там? То есть как часто мы наблюдаем в окружающей природе корень из двух предметов? Ну, не очень часто. Не очень часто.
Даже, наверное, в принципе, какое-нибудь отношение там, диаметра к окружности, как бы вот, оно как бы есть отношение, но что такое отношение в физическом смысле?
Да? Ну тут же, да, что значит отношение? Если мы их меряем линейкой, то, ну, понятно, какие рациональные числа у нас там будут, ну, какие-то чиселки вполне понятные, да, но мы все равно же вынуждены при физических измерениях какую-то погрешность принимать, ну, вот мы ее примем, и нормально все будет.
А в физике вообще все квантуется до планковской длины, вот она нас, пожалуйста, вот докуда надо считать.
Конечно, конечно, да, и вообще проблемы нет такой, да, хотя это всего лишь иррационально, ну, то есть вот корень из двух натурально, да, число, оно тоже, ну, вообще немножко контринтуитивно, собственно, это, ну, там, иногда называют первым кризисом основания математиков, математики, да, когда древние греки обнаружили, что вот мы берем квадрат со стороной 1, начинаем считать его диагональ, а, ну, понятно, теорема Пифагора, и диагональ как раз в точности корень из двух, какое-то дурацкое число непонятное, да, и проблема, да, возникает. В этом смысле я хочу... Я это к чему говорю, да? Я это говорю к тому, что иррациональные числа, они, в общем, тоже не совсем укладываются в голове, но, ну, не совсем интуитивны, не совсем предметны, что ли, да? Но более того, если мы посмотрим, ну, хорошо, даже на натуральные числа, мы все-таки, ну, в природе имеем дело с объектами, не с числами. Да? У нас... одно яблоко, а не единица яблок.
Но это вот как раз, да, это вот выход в абстракцию, который как бы вот, из которого создается математика, как по мне, да, это вот способность человека к абстрактному мышлению, и вот как раз вот эта вот абстракция, она уже как бы, да, из нее формулируется там аксиомы, и на аксиомах строится математика. Ну вот, супер упрощенное представление того, как работает математика, да? То есть мы какие-то взяли абстрактные сущности, мы о них договорились, сказали, что там, я не знаю, вывели все аксиомы и сказали, а если вот мы все это приняли, тогда и начинается потом уже их комбинация в теоремы и прочие моменты.
Ну, в общем, да, да.
Вот, но да, это... Я очень боюсь сейчас свернуть вот на эту философскую тропу, потому что я про нее могу очень долго говорить. Мы... несколько раз просто в выпусках тоже касались математики, и там начиналось вот это вот. А можно ли называть математику наукой? Потому что это же не естественная наука, это антропогенная штука, о которой вот люди договорились, и дальше, значит, из своих вот этих вот договоренностей строят выводы. Потому что, как бы, а кто сказал, что, например, это все аксиомы, что, например, нельзя сделать другие или там что-нибудь в этом роде?
Ой, ну...
Не, я понимаю, что это очень такой дилетантский момент, но вот какой-то вот, знаешь, на фундаментальном уровне он где-то там скребет, что ну как бы, ну что-то как бы, ну как бы, что-то не то.
Ну, а извини, а тебя не скребет на фундаментальном уровне тот факт, что, ну, вообще, хорошо, вот мы говорим естественная наука, да, и мы подразумеваем, что мы имеем дело с какой-то природой, вот она живет, растет там, да, пересыпается, перетекает, и мы ее изучаем. Но это представление, оно вообще тоже не лишено дискуссионности.
Очень, ну, скребет. Это того, я, вот это тут не надо эту тему тоже трогать. Мы сейчас следующий час проведем.
Я понял. Это правда.
Просто да, вот это вот. Ну, то есть, вот это вот сопоставление нашей виртуальной модели абстрактной, которую мы придумываем себе в голове, и сопоставление ее с реальным миром, это вот, собственно, процесс, да, который можно... который, по крайней мере, меня очень волнует, и поэтому я... транслирует она на аудиторию. Я надеюсь, что их это тоже волнует. Они не просто сидят и слушают и думают, когда Антон закончит уже, сколько можно. Хотя, может, кому-то и так. Кстати, вот если давай вернемся чуть больше к уже непосредственно развитию математики как науки, могут ли быть вообще в современном мире, можно ли считать кого-то, вот, или хотя бы кто-нибудь, чтобы себя идентифицировал, так как вот как чистый математик, как человек, который занимается вот чисто математикой. То есть не просто я решаю прикладные задачи с помощью математики, а я вот, ну, то есть, знаешь, как типа физики-теоретики. Вот они занимаются исключительно своей физикой, что-то там вот в своей области на каких-то супервысотах летают. Вот есть ли в таком плане чистые математики, которые занимаются математикой ради математики?
Конечно, и больше того, я рискну предположить, что таких на самом деле большинство. Ну, не так. Если мы говорим об их интенции, то их, правда, скорее всего, большинство. Потому что очень трудно заниматься вещами, которые тебя не затягивают сами по себе. Да? Ну, можно, наверное, сжать зубы и как бы рубиться, но выгоришь очень быстро, особенно учитывая, что действительно в математике на один удачный результат приходится 99 неудачных. Ну, по крайней мере, для меня это так. Наверное, есть коллеги с более хорошим отношением, да, вот этих вот вещей. Несомненно, такие люди есть. А больше того, кажется, ну, мне кажется, что большинство коллег к этому тяготеет. Ближе к прикладным вопросам их чаще подтягивает, ну, необходимость, да, отчасти.
А как ты думаешь, это связано с чем? С тем, что, ну, вот, люди определенного склада ума идут в математике или какой-то вот... какие-то другие, может быть, причины. Ну, понятное дело, что там наверняка целый комплекс причин, ну вот хотя бы в первом приближении, по твоим ощущениям.
Ну, для меня лично, да, но у меня, тут, понимаешь, я несколько особый случай, потому что у меня не стоит вопрос финансирования этой деятельности, у меня есть там какие-то другие источники дохода, и в этом смысле я могу не очень переживать на эту тему. Но лично для меня понятен какой мотив, да, что математика, решение задач, особенно сложных задач, особенно задач, к которым какие-то тривиальные подходы там, или, не знаю, аппроксимация, там, да, какие-то такие вещи не дают в них быстрого результата, для меня все эти вещи это самоценное занятие, да? Ну, то есть, в этом смысле это чем-то похоже, ну, может быть, на какое-то творчество, так? То есть есть значительная часть, ну, понятно, что многие художники продают свои картины и неплохо зарабатывают, так, но по умолчанию эта деятельность самоценна.
Можно, получается, это доказать теорему, превратить ее в NFT и оседлать тренды. Представляешь, ты бы мог в NFT купить доказательство теоремы Ферма? Блин, слушайте, срочно надо идти делать.
Я, к сожалению, и так слишком много доказательств теоремы Ферма вижу вокруг себя, поэтому я не ходок за таким товаром.
Ну, а сам факт того, что ты будешь владеть NFT доказательства, уже как бы должен
быть. Это правда, это так.
Вот. А, слушай, кстати, вы просто уже вот, коль упомянули теорему Ферма, а есть ли что-то общее вот этих вот задач, которые становятся такими вот рок-звездами математики, о которых почему-то все знают, и как вообще это происходит? Это какой-то случайный процесс или все-таки есть какие-то вот общие штуки?
Если мы говорим о том, что из мира математики входит там в какие-то тренды новостных лент и так далее, то этот процесс довольно случайный. Но он, понятно, он привязан там отчасти к премиям всевозможным, да, там филдсовским премиям, вот, премиям за задачи тысячелетия, то есть вот, ну, в общем, по большому счету история про Перельмана, она, конечно, во многом освещалась журналистами ровно потому, что фигурировала сумма там в $1 миллион, да, то есть если бы не было этой суммы, может быть, такого внимания пристального не было. Абсолютно заслуживает, отличный, великолепный результат, который там на столетие вперед будет пользоваться успехом, точно, но, ну, понятно, это просто свойство медиа, да, свойство нашей новостной повестки. Действительно, отчасти это случайный процесс, отчасти это история, связанная с премиями, но если уж мы говорим про теорему Ферма, то это очень особый случай. Есть, ну, несколько вещей, которые, наверное, к ней примыкают по уровню медийности. Это там та же гипотеза Гольдбаха и ее версия там для нечетных, да, чисел. Это история про пары простых чисел-близнецов. Ну, то есть это все задачи, которые на первый взгляд кажутся очень просто сформулированными. То есть абсолютно любой человек, закончивший школьный курс математики, в состоянии понять, о чем это утверждение. И вдобавок они известны как типа нерешенные, сложные, старые задачи, которые никто не может решить. И, конечно, у людей возникает амбиция попробовать, да. В этом смысле, ну, наверное, теорема Ферма имеет наиболее печальную известность, потому что, ну, это известное явление, да, ферматисты, так называемые, то есть люди, которые бросаются доказывать теорему Ферма, причем их не устраивает вот доказательство Уайлса, там, да, достаточно сложное, там, в нем надо разбираться, до сих пор там не совсем угасли дискуссии, но... Им хочется, ну, они говорят, ну, секундочку, у нас утверждение, да, связывает какие-то очень простые вещи, буквально из школьного курса, они, ну, оно так выглядит. Значит, наверное, где-то там я смогу его доказать. И эти люди заваливают письмами, ну, то есть это, сейчас, наверное, некоторый спад есть этого явления, но я до сих пор знаю довольно много ферматистов, которые вот на каких-то очень элементарных математических вещах пытаются доказать эту самую теорему. Да? А раньше это была просто проблема, что на многие мехматы... Там, страны в год приходило десятки писем с доказательствами. И причем, ну, люди же очень обижаются, да, потому что я же доказал, но вы как бы либо публикуете, либо найдите ошибку. Ну, то есть это такая системная проблема.
У меня в этом плане меня всегда терзал вопрос. Возможно, я просто неправильно понимаю задачу, но вот с числами, с простыми числами-близнецами, да? То есть что вопрос в том, существует ли их бесконечное количество или оно какое-то конечное, да? То есть числа, простые числа-близнецы, которые отличаются, ну, как бы через один.
Ну да.
Идут. Вот. Ну, как бы мне всегда казалось, что есть простой алгоритм их получения. Ты берешь, значит, типа все простые числа, известные до какого-то, да? Перемножаешь их между собой. И отнимаешь единицу, прибавляешь единицу, у тебя получается четное число, потому что 2 тоже простое. Вот. Отнимаешь единицу, прибавляешь единицу, у тебя получаются простые числа-близнецы. Как бы и минус один простой, и плюс один будет простой, по понятным причинам.
Так, еще раз, я не уверен.
Потом ты находишь просто...
Если честно, у меня есть такая внутренняя проблема, я не очень хорошо воспринимаю вещи на слух.
Ну вот смотри, вот мы знаем, допустим, там первые простые числа, там 2, 3 и 5, да? Мы перемножаем их между собой, добавляем единицу и отнимаем единицу. Получаем простые числа-близнецы.
Угу. И ты утверждаешь, что всегда, когда мы будем так делать, мы получим простые числа-близнецы.
Ну, потому что я же перемножу все простые числа. Соответственно, если я добавлю один или отниму один, то мое новое число не будет делиться ни одно из предыдущих, которые я перемножил.
Угу.
Все. Ну, потом я просто... Ну, вот у меня получились эти близнецы. Я потом беру вот этот промежуток между тем, что я не знал и что я знаю теперь, да, где у меня предел простых чисел, проверяю, где там есть ли простые числа в этом промежутке, и повторяю алгоритм.
Угу. Ну, я понял. То есть ты утверждаешь, что ты получил сейчас... Ну, то есть вот этот алгоритм, он нам всегда дает новую пару, по какому-то предыдущему набору.
Да. Ну, то есть вот мы берем, допустим, начинаем вот с 2, 3, 5, перемножаем, плюс 1, минус 1, находим все простые числа в промежутке между нашим последним известным простым числом и новыми, повторяем алгоритм.
Ну, понятно, я предлагаю проверять и ехать за нашим миллионом.
Ну... Чё нашим-то? Ну окей, ладно. Как бы, если всю формальную часть... Я готов. Все, окей, я согласен. Так что, возможно, мы сейчас прямо в прямом эфире записи этого подкаста заработали $1 миллион. Вот. Ну, то есть... Я почти уверен, что наверняка я где-то ошибаюсь.
Конечно.
И что... Как бы люди придумали это до меня. У меня вообще это, ну, я думаю, как у многих людей, большая проблема. Ты придумываешь что-нибудь классное, а потом оказывается, что какой-то дядька из 17 века уже это придумал.
Постоянно происходит это.
Да. Так обидно каждый раз, слушай, я прям не могу. Я помню, я в школе на уроке физики придумал сферу Дайсона, а потом оказалось, что это не сфера Антона Позднякова, а сфера какого-то там Дайсона.
Со мной тоже это постоянно происходит, со мной это случается чаще с дядьками из 19 века, но тоже, в общем, постоянно, действительно очень обидно каждый раз.
Ты такой, ну блин, ну, и первая мысль, жаль, что я не живу в 19 веке, а потом вспоминаешь, какая была бытовая жизнь в 19 веке или в 17, ну думаешь, нет, наверное, лучше не надо.
Ну, в общем, да,
Как бы, да.
бенефиты цивилизации, они, наверное, все-таки поинтереснее будут, чем даже очень много денег, но в 16 веке. Вот. Кстати, я предлагаю следующее. Это давай тогда можем на том же Яндекс.Кью этот вопрос задать. Где вот в нашем вопросе, который мы только что обсудили с генерацией новых чисел-близнецов простых, где ошибка? Давай сделаем такой вопрос. Если у людей есть догадки, пусть идут туда и рассказывают там... Почему так не работает?
Я с удовольствием, потому что я вообще приветствую любые вопросы, любые, ну, как сказать, любое вливание, да, контента в сообщество, потому что это всегда, ну, здорово, когда человек приходит, особенно если у него что-то важное, да, то есть если у него есть какая-то прикладная задача, может быть, и если ему надо помочь с каким-то образованием, мы очень любим такое и стараемся всегда приветствовать таких людей, максимально им помогать. Вот. В частности, с этим вопросом, конечно, конкретно с ним у меня есть подозрение, что когда я начну его писать на бумаге, я пойму это там за несколько секунд. Ну, потому что я, правда, очень тяжело воспринимаю вещи на слух, а вот когда я вижу записанные вещи, мне становится сильно легче. Вот. Но да, я, разумеется, могу только поддержать такое предложение.
Вот, так что да, давай тогда на этой замечательной ноте, когда мы почти заработали $1 миллион, осталась там какая-то формальность. Давай тогда на этом будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Понятное дело, что вопросов в математике, которые требуют решения, еще очень много, и мы даже, наверное, не надеялись их хотя бы какую-то часть значимую покрыть в одном выпуске подкаста, потому что тут... Ну, то есть очень-очень много людей, очень-очень много работают, много-много лет над этим всем, и компактизировать это все вот до часового выпуска подкаста, наверное, ну, как бы изначально нереально. Но мне кажется, мы сделали важное дело, потому что вот для многих людей сложно как бы понять, а где находится вот математика в современной, как бы вот в массе современных наук, какое место она занимает, чем вообще занимаются математики, то есть... Какое-то общее впечатление, что, ну да, это типа важно, потому что математика это там как минимум инструмент, которым пользуются другие науки. Не знаю, это я знаю, многим математикам не нравится, потому что звучит как-то уничижительно, но, по-моему, это очень даже наоборот. Типа, без нас, как без рук все, без математиков.
Да, и мне нравится вот аналогия, которую ты привел несколько раньше, да, о том, что математика, она как-то под капотом пролезает в другие науки. На самом деле, все даже серьезнее, да, потому что часто люди, когда приносят инструментарий математический в свою науку, они позволяют затем людям за счет этого инструментария, за счет развития этого инструментария получать новые результаты уже здесь, да, на месте, в конкретной предметной области. Так тоже бывает, и это здорово.
Ну да, ну и что математика — это не только какая-то вот абстракция, а что математика — это все-таки спектр задач, которые вполне могут там влиять и на криптографию, которая как бы связана вообще с тем, как работает весь интернет, все финансовые операции и так далее. Это все как бы держится на математических операциях. И там те же какие-нибудь, я не знаю, хэш-функции, в которых я сейчас разбираюсь немножечко, потому что мне интересно, как работает этот neural hash от Apple. И как вообще, типа, что там вообще можно было придумать, чтобы, например, там сравнивать картинки не просто, которые абсолютно идентичны, а в которых там похожие только конкретные элементы. И вот как это можно делать? Это все как бы изначально были математические задачи, на которые, значит, искали ответы и в итоге нашли, которые вот получилось развернуть именно так. Так что, да, я тогда предлагаю заканчивать. Напоминаю, что это часть большого цикла, который мы делаем совместно с Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это сообщество экспертов в самых разных темах. Там есть и математика, и космос, и экология, и история, и психология, и куча всего. Так что заходите на Q, там можете находить единомышленников, там можете получать ответы на вопросы, причем от сразу группы экспертов, от людей, которые там собираются, которые интересуются темой. В частности, вот Давид, куратор сообщества «Математика», ссылочку на него, естественно, мы оставим в шоу-ноутах. Тебе, Давид, большое спасибо, что пришел. Мне кажется, мы интересно поговорили. Надеюсь, наши слушатели разделяют мое сегодняшнее впечатление об этом.
Спасибо большое, Антон. Я с удовольствием приду еще раз, если позовете. И большое спасибо, что позвал.
Да, ну вообще у нас гости редко бывают по одному разу, так что я думаю, что да, стоит готовиться уже к следующему выпуску.
Договорились, я всегда с удовольствием.
Ну, а мне остается, как всегда, только техническая часть, в которой я вам должен сказать, что если вам нравится теория большой бороды, и вы хотите поддержать подкаст, сделать это очень просто. Вы просто расскажите кому-нибудь, кто еще не слушает подкаст, о том, что есть такая штука, покажите им, что это фиолетовое приложение в вашем айфоне оказывается для чего-то нужно, и там может быть интересный контент. Если вы слушаете на ютубе, вы можете совершить все ютуб-ритуалы, поставить лайки, написать комментарии, вот эти все вещи. Если вы слушаете в каких-то других местах, например, в Apple подкастах или в приложении CastBox, или в той же Яндекс.Музыке, где есть возможность поставить оценочку, а еще лучше написать отзыв, сделать это тоже, пожалуйста. Но и также у вас всегда есть возможность поддержать проект небольшой денежкой и заодно получить доступ в наш эксклюзивный элитарный клуб имени Карла Сагана. А для этого нужно поддержать теорию большой бороды либо на Apple подкастах, там есть отдельная кнопочка, либо же на платформе Patreon по адресу patreon.com/berdicast, там выбирайте тариф, который содержит теорию большой бороды, и вступаете в наш эксклюзивный элитарный клуб имени Карла Сагана, заодно получаете доступ к выпускам после шоу, которые периодически выходят, ну и прочие плюшки, там все описано. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает нас на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс, таким образом помогает всем нашим подкастам, и делают это уже такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия Атланти, Алиса Ким, Артем Вовка, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Кимов, Григорий Меликестов, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Миш, Евгений Бразгин, Иван Урбановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлопавских, Подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, DrangBot, LipFits, Илья Слоуфазолк, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селейский, Ярослав Почернин. Если хотите присоединиться к этим людям, проходите по адресу patreon.com/berdicast. Ну, а также проходите по ссылочкам, напишите мне, где я ошибся в решении одной из задач тысячелетия, и где я не прав в моем алгоритме получения новых простых чисел-близнецов. Наверняка где-то не прав. Я пока, честно, я не знаю где, но где-то явно не прав, так что проходите по ссылочкам, ну, либо же вы всегда знаете, как меня найти другими способами. В общем, на этом будем заканчивать. Спасибо Давиду, получился очень интересный выпуск, так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.